Дорогая церковь, друзья, поздравляю вас с Новым годом. Есть такой очень известный проповедник Джон Пайпер, он написал книгу о проповеди, которая называется «Экспозиционное ликование». Эта книга достаточно простая, и идея в ней тоже простая. Она заключается в следующем, что проповедь – это поклонение. Когда мы слушаем проповедь, мы поклоняемся Богу. И чтобы это действительно было так, давайте встанем, помолимся перед проповедью и заодно помолимся за рождественские мероприятия. Господь Бог, мы приходим к Тебе в этой молитве, прославляем Твое имя. Спасибо, что даешь нам возможность служить на Рождество. Прошу Тебя, благослови, пожалуйста, команду, которая участвует в рождественском квесте, во всех мероприятиях. Благослови детей, чтобы они услышали Евангелие. Благослови сердца родителей. Молим Тебя также за то, чтобы подарки в скором времени смогли быть растаможены и дойти до нас. Просим Тебя также благослови проповедь. Дай сердцам нашим не отвлекаться, но слушать Твой голос и в этот момент поклоняться Тебе. Благослови. И прибудь с нами во имя Иисуса Христа, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Первая новогодняя проповедь. И я подумал о том, что буду продолжать серию проповедей о библейской картине мира, но хотел бы ее все-таки соединить с новогодней тематикой. И, конечно, эта проповедь будет затрагивать размышления о том, что было в прошлом году, о том, что нас ожидает в будущем году. Давайте немного подумаем об этом, о том, что было в прошлом году. Кто-то называет 2025 год таким переломным годом. Аналитики говорят, что мы уже, по сути, вошли в будущее, мы живем в будущем. Например, за этот год произошел очень мощный скачок технологий искусственного интеллекта. Самые большие государственные страны этой планеты, нашей планеты, устроили, по сути, гонку за освоением этой технологии. Это такая конкуренция. Кто быстрее освоит эту технологию? Кому эта технология будет принадлежать? Несколько цифр. Дональд Трамп заявил, что 500 миллиардов долларов будет вложено в искусственный интеллект. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, на саммите по ИИ заявила, что Европа вложит 200 миллиардов евро в развитие искусственного интеллекта. Просто представьте, какие это колоссальные деньги. И это только две страны, которые являются гегемонами, которые направляют все другие страны. Мы не говорим про Китай. Марк Цукерберг, это главный исполнитель директора Facebook. Послушайте, он создал команду по созданию суперинтеллекта, куда входит 11 лучших имен в сфере IT. Самые лучшие умы нашей планеты будут размышлять, будут работать на создание суперинтеллекта. И стал новым трендом. Говорят, он скоро изменит даже рынок труда, и человечество переживет социальную революцию. Мы живем в эпоху перемен. И ветер перемен, он дует настолько сильно, что он затрагивает как весь мир, так и церковь, так и каждого человека, так и каждого из нас. И нам нужно задаваться вопросами. Это мудро задавать вопросы себе, церкви. Например, какое место в этом мире займет церковь? Не утратим ли мы свою идентичность среди сегодняшних вызовов? Есть ли вообще место для церкви в этом новом мире? Есть ли будущее у церкви? Какую роль мы, как поместная церковь, как церковь воскресения, сыграем роль? Но кроме глобальных вопросов, конечно же, есть еще наша личная жизнь, частная жизнь. Если вы обычный человек, как и я, значит, ваша жизнь, она состоит из обычной рутины. быт, семья, работа, церковь. И порой это, знаете, наша обычная рутина, это как такая протоптанная колея, по которой мы ходим изо дня в день, снова и снова, снова и снова. И нам также стоит задуматься над такими вопросами, когда мы размышляем, что будет в следующем году. Чему в этой жизненной рутине я буду уделять больше всего внимания и времени, а чему менее всего? Из каких целей, шагов, мелочей, в принципе, состоит моя жизнь? И глобальный вопрос, есть ли вообще в моей жизни место Богу? И мы можем посмотреть на тот год, который прошел. Можем оглянуться назад и посмотреть, что в нем было. Куда мы больше вкладывали своих сил, внимания, времени. Итак, у нас есть такие глобальные вопросы. И есть наша частная жизнь, которая волнует нас. И личные вопросы, которые мы проживаем каждый день. И удивительно, но похожая дилемма, она на самом деле не новая. Как совместить глобальные вещи и свою локальную жизнь? Мы будем читать 89-й псалом, и это очень такой глубокий текст конкретного человека, как псалмопевец, который пишет этот псалом, а это является Моисей, он осознает себя и те события, которые он пережил, всю свою жизнь. И Псалом 89, автором которого является Моисей, возможно, это самый древний Псалом. И в этом Псалме как раз и перекликаются вот эти и глобальные вопросы, и личные вопросы. Жизнь Моисея и те обстоятельства и события, в которых он участвовал. И в свете этого Псалма давайте зададимся четырьмя вопросами. Вообще, очень хорошо в Новом году задавать себе вопросы, останавливаться, размышлять. И размышляйте тоже вот над этими четырьмя вопросами, когда я сейчас буду проповедовать. Думайте о них. Думайте о них после проповеди. И мы зададимся четырьмя этими вопросами, которые помогут нам войти в 26-й год, как мы осознаем себя, время, в котором мы живем, и которое мы переживаем. И будем мы размышлять над этими четырьмя вопросами в свете 89-го псалма. Так, давайте откроем 89-й псалом. И первый вопрос, который стоит задаться каждому из нас. Кто я, когда вокруг все меняется? Кто я, когда вокруг все меняется? 89-й псалом, первый стих, звучит следующим образом. Молитва Моисея, человека Божия. Это единственный псалом в Псалтыре, где прямо назван автор этого псалма – Моисей. И заметьте, как он называет себя, что он человек Божий. В бурном потоке истории, когда наша жизнь бурлит и глобальными событиями, и обычной повседневной рутиной, мы тоже видим жизнь конкретного человека – Моисея. И мы видим самоосознание Моисея. Моисей называет себя человеком Божьим. Его личность, она определялась не обстоятельствами и даже не ответственностями, а принадлежностью Богу. И когда мы размышляем о жизни Моисея, он прожил долгую жизнь, мы видим человека в вихре событий, в вихре истории он прожил удивительную, богатую жизнь. Кстати, ему было 120 лет, когда он подошел к концу своей жизни. И, кстати, проживая свою жизнь, подходя к концу своей жизни, он мог называть себя по-разному. Его жизнь можно разделить примерно на три периода. Можно так и поделить, на три периода, по 40 лет. Например, он мог называть себя принцем Египта. Потому что, когда мы читаем Писание, первые 40 лет Моисей, он жил в самых лучших условиях. Он получал лучшее образование на планете, которое было в то время. Он жил в семье фараона, крутился в кругах верхушки элиты общества. Он соприкасался с политикой. И Египет был достаточно влиятельной страной, гегемоном. Он учился тому, как быть лучшим политическим лидером у лучших лидеров того времени, фараонов. И он мог себя назвать принцем Египта. Следующие 40 лет он был пастухом и обычным семьянином. Его жизнь была тихая и безмятежная после того, как он увидел то, как его народ угнетается, он вступился за израильтянина и убил египтянина. И ему нужно было бежать от справедливости, от закона и от суда. Он убежал, и, можно сказать, ближайшие 40 лет его жизнь была достаточно спокойная. Дом, работа, семья, как, можно сказать, большинство из нас. Он мог спокойно назвать себя «я хороший муж, отец, успешный хозяйственный человек». Следующие 40 лет будут совсем другие в его жизни. Он будет участвовать в политических акциях глобального масштаба по созданию величайшего народа. Бог использует его, чтобы вывести свой народ из Египта. Бог призовет Моисея в 80 лет на служение. Представьте, старика, которому 80 лет. Кстати, его команда по основанию новой церкви, она примерно такая же. Там его сестра примерно плюс-минус 80, его брат Аарон 80. Хорошая команда, да? Можно сказать, в бой идут одни старики. И то дело, которое Бог поручил делать Моисею, оно, возможно, даже окажется несопоставимым с его возрастом. По нашим меркам, 40-летний мужчина, который моложе, у которого больше сил, который уже имеет опыт, скорее всего, лучше бы справился. Но почему-то Бог избрал Моисея. Но Моисей в свете последних 40 лет своей жизни мог идентифицировать себя как лидер нации, как самый известный пророк. И Библия называет его таким. Он вел за собой народ, он управлял им, занимал важный политический пост. Он дал откровение Божье народу, он записал законы, он дал откровение, книгу Божьему народу. И ему приходилось решать вопросы национального масштаба. Он легко мог назвать себя пророком, лидером нации. Но Моисей понимал себя и осознавал себя как Божий человек. Интересно, само Писание в числах 12.3 называет Моисея, послушайте следующее. Моисей же был кратчайший, смиреннейший из всех людей на земле. Писание по-особому выделяет его кротость и смирение. Вот он, человек Божий. Сегодня, кстати, кротость и смирение, оно не в тренде. Многие руководители выбирают, например, такой навык, как быть успешным или быть эффективным. Но если говорить о лучшем коуче по смирению, то это, несомненно, Моисей. Даже можно задать вопрос, интересно, кто бы из нас выбрал себе такого учителя, как Моисей, если бы он сейчас просто вышел, говорил, сказал, церковь, вот тренинг, как стать самым смиренным на планете человеком. Он не искал власти, она дана была ему Богом. Он откликнулся на Божий призыв в свое время, служил посвященно Богу. Он настолько любил Бога, что хотел видеть Его лицо. И это было для него радостью и наградой. Он настолько любил народ Божий, что готов был ходатайствовать за них, чтобы даже его имя было вычеркнуто из книги жизни. Вот он, человек Божий. Посреди истории, глобальных событий, с его личной жизнью. Друзья, это очень похоже, знаете, на хоккей. Кто смотрит хоккей, я люблю очень смотреть НХЛ, я уже очень часто об этом говорю. Знаете, в хоккее вы всегда определите, где играет какая команда. Почему? Сейчас, кстати, хорошо играют Колорадо и Детройт, и у них особенные майки. У Детройта такие красные крылья. Вы точно не ошибетесь, когда посмотрите на их майки, и вы точно скажете, это вот эта команда. У каждого есть своя футболка. Так вот, на Моисее была футболка, на которой было написано «Человек Божий». Я человек Божий. Друзья, христианин также человек Божий. Апостол Петр, применяя все образы Ветхого Завета к церкви, говорит следующее. 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это означает, что у каждого верующего человека есть футболка с надписью «Человек Божий». Мы принадлежим команде, генеральным спонсором, директором, который является Христос. И человека Божьего видно, человека Божьего знает люди, к какой команде он принадлежит, за какую команду он играет. И, кстати, это создает контраст с современностью, потому что у мира есть своя футболка и своя команда. И эта команда, она ценит уверенность, напористость, саморекламу. Но в Писании мы видим, что человек Божий, Бог ценит кротость, смирение, служение. Команда этого мира возвышается над Богом, а гордость, надменность становятся чуть ли не добродетелями. Собственные мнения, индивидуализм возносятся в абсолют. В наше время мы нуждаемся в людях Божьих. Дорогая церковь, вы царственное священство. Вы принадлежите команде, церкви. Вы можете быть скромным, вы можете быть старым, вы можете не обладать харизмой, какими-то супер-мега-скиллами. Вы можете не иметь суперорганизационные навыки, но при всем этом вы можете быть человеком Божьим. Итак, вопрос, который мы задали в начале. Кто я, когда вокруг все меняется? И каждый из нас должен ответить. Я Божий человек в Божьей истории. Друзья, я желаю нам всем в 2026 году, каким бы тяжелым ни был год, куда бы ни повел нас Бог, где бы мы ни оказались, в Египте, в пустыне или в обетованной земле, быть Божьими людьми. Быть Божьими людьми. Второй вопрос. Где найти убежище посреди вихря времен? Сейчас я растолкую, что означает вихрь времен. Где найти убежище посреди вихря времен? И дальше мы читаем со 2 по 5 стих Псалма 89. Давайте прочитаем. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, потому что пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стражем в ночи. Этот псалом очень хорошо перекликается с книгой Второзакония. Помните, когда мы изучали эту книгу, последние главы, мы видели там благословение Моисея 12 колен Израиля. Моисей перед смертью собирает весь народ и благословляет народ. И там во Второзаконии звучат похожие мысли, похожие идеи, истины. Например, Второзаконие 33:27. «Вечный Бог – твое прибежище. Руки вечные носят тебя». И другими словами, вот эти истины 89-го псалма следует относить коленам Израилевым и народу Божьему во время блуждания в пустыне. И тогда станет понятен смысл. Моисей написал этот псалом, когда они долгое время просто находились в пустыне. Возможно, написал его просто как такое, что ли, как исповедание веры, которое нужно было на служение снова и снова повторять. У нас много братьев и сестер учатся в Курандео, и мы уже привыкли к такому, знаете, душепопечительскому терминологии. Нам известно слово «шторм». Я думаю, вам тоже известно слово «шторм». Что это такое? Это внешние обстоятельства, да? Это то, что наваливается на нас, да? И штормом может быть все, что угодно. Но обычно мы называем какие-то плохие вещи штормом. Например, потеря здоровья или потеря финансов. Но, друзья, существуют шторма, которые затрагивают целое государство, народы и даже все человечество. И такой шторм можно назвать вихрем времен. Это когда отдельные события исторические затрагивают не только отдельного человека, но достаточно широко и глобально всю нацию, страну или даже всю планету. Например, война, когда ты не один терпишь бедствия, а все люди, которые участвуют в этом. И именно такой шторм, такое бедствие переживал весь израильский народ. Бог повел весь народ в пустыню. И это был Божий план в отношении этого народа. И вопрос следующий. Где искать убежище в такие времена? И нужно обратить внимание, как Моисей отвечает на этот вопрос. Он начинает с богословия и понимания, кто есть Бог. Потому что именно богословие, понимание Бога будет определять наш взгляд на самого Бога, на историю, в которой мы живем, на самих себя, на жизнь, которая протекает вокруг нас, на все творение, на все, что происходит вокруг нас. И что здесь Моисей говорит о Боге? Еще раз замечу. Народ Божий находится в пустыне и переживает этот шторм. И Моисей говорит, давайте поговорим о Боге. Что он говорит о Боге? И он обращает внимание на такой атрибут Бога, как вечность. Если вы знакомые с еврейской поэзией, там одни и те же слова, фразы заменяются другими фразами. Это называется параллелизм. То же самое мы видим здесь. Вот эти слова «в род» и «род». От века до века. Ты Бог. Другими словами, Моисей говорит, поколения уходят и приходят. Времена меняются, годы сменяют годами. Но ты вечный Бог, который пребываешь всегда. И ты вечное убежище для своего народа завета. Моисей как бы обращается к Израилю со словами. Знаете, как такой учитель воскресной школы. Сейчас наши дети убежали в воскресную школу. Он буквально, можно это представить. Такой учитель воскресной школы Моисей говорит, ну, народ Божий, давайте, подойдите ко мне сюда, давайте, соберитесь в кружок, все 2 миллиона человек. Я вам сейчас дам наставление. Хотя мы странники, бредущие по пустыне, мы обрели в Господе прибежище. Народ Божий, вы посреди этой пустыни, где не спрятаться, никуда не скрыться, посмотрите вокруг, везде пустыня, и достаточно долго мы переживаем ее. У вас нет жилищ, у вас нет домов, у вас нет интернета, водопровода, качественного туалета, душа, ЗОЖ или здорового питания. Хотя ману можно засчитать за здоровое питание. Нет мяса. Мужики, честно, я понимаю, я сам мужик, мяса нет. Сочувствую. Только палатки. Нет хорошей высокооплачиваемой работы. Но это не должно быть для вас искушением. Потому что послушайте, народ Божий, только всемогущий, Всевышний Бог является для вас прибежищем, и ни одно творение не сможет это заменить. Продолжая раскрывать такое совершенство Бога, как вечность, Моисей упоминает факт творения, что, кстати, отсылает нас к книге «Бытие». «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную». В 4 стихе он тоже говорит о факте творения, но уже творения человека. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возродите сыны человеческие. Помните, это отсылка на Бытие 2.7, где сказано, что Господь Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой. Бог дает жизнь, он говорит, и жизнь уходит из человека. Потому что Бог Творец. И Он есть источник жизни. Вот истинная библейская картина мира и нас. Мы, сотворенные существа, из праха, которых Бог вдохнул жизнь. Бог Творец и полновластный владыка всего творения. Он первопричина всего. Он безначальный, Он вечный, Он дает жизнь и отнимает ее. Он направляет историю куда Ему угодно. Все время простирается перед Ним. Жизнь каждого человека и каждого существа перед Его лицом. Все началось с Бога и все закончится им. И Моисей говорит, этот Бог есть наше прибежище. Друзья, задайте вопрос себе, очень хороший и глубокий. В чем ваше прибежище? Куда мы склонны реально убегать? Реально, куда мы действительно склонны убегать? В какое убежище? Это убежище, где мы ищем радость, отдых, покой, удовлетворение. Что стало прибежищем современного человека? Друзья, одна простая цифра. Это уже статистика. 6,5 часов. Знаете, что это за цифра? Я уже назвал как-то эту цифру. Да, это количество часов, которые проводит современный человек в интернете. Люди, ну и мы с вами, нужно признаться, все больше уходим в цифровой мир, пытаясь обрести убежище от штормов, от трудностей, от ответственности, от вихря времен именно там. Интернет становится цифровой крепостью, а возможно даже и тюрьмой разума, куда человек убегает от вызовов реального мира. И это, знаете, очень похоже на мультфильм. Если вы еще со своими детьми в Новый год не посмотрели мультфильм, вот вам рекомендация от пастора. Посмотрите мультфильм «Валли». Если кто-то не смотрел, очень интересный мультфильм. Немножко спойлер сделаю. Там такой сюжет, очень простой. Все человечество пережило экологическую катастрофу. И оно эвакуировалось. На Земле остался робот «Валли», последний робот, который прессует мусор. И внезапно он сталкивается с другим роботом. И Валли попадает на гигантский корабль «Аксиома», где люди давно живут, знаете в чем? В креслах, управляются автопилотами, они уже потеряли связь с реальностью, они не осознают, где они, и все за них делают роботы. Если реально присмотреться, ситуация с «Аксиомой» – это почти про нас. Это про нас. Можно сказать, мы уже почти там. Диван, планшет, доставка еды, умный дом, помощник Алиса, которая сама все включит и выключит, нужно только сказать. Осталось только голос, который будет возить нас по квартире, подвозить к холодильнику, а лучше сделать, чтобы холодильник сам к нам подъезжал. Но самое страшное искушение, друзья, не восстание машин, а наше добровольное желание уйти в цифровую крепость, включить что-нибудь веселенькое, чтобы не думать, чтобы не строить отношения, чтобы успокоиться. И может построить для нас новый Вавилон, хотя это инструмент, и можем по-разному использовать, можем использовать его благо в том числе. Но опасность заключается даже не в инструменте, а в наших сердцах, что мы можем использовать этот инструмент как цифровую тюрьму, где все наши потребности предугаданы и удовлетворены. Это будет такой цифровой рай, где нет боли, слез, страданий, где тебе дадут все, что ты захочешь, где нет места риску, настоящим отношениям, воспитанию детей, машина будет воспитывать, образованию, и снова машина будет этим заниматься, воле, подлинной любви, истинной свободе и в конечном счете Богу. Итак, где найти убежище посреди вихря времен? Нам нужно помнить, дорогие, что наше прибежище реальное. Ни здание, ни технологии, ни оружие, ни экономика, а личность. Вечный Бог. Следующий вопрос. Что делать, когда твоя жизнь – это бесконечная рутина? Я сам себе задавал этот вопрос, размышлял о нем. Кто-то может возразить. Хорошо, хорошо. Все это хорошо и красиво, проповедник. Но давай так, давай посмотрим на жизнь с практической стороны. Вот эти высокие материи, абстракции, богословия, да, это хорошо. Но вот есть жизнь. Она реальная. В ней есть рутина, в ней есть очень много времени, которым мы посвящаем простые обычные вещи. Как быть с этим? Друзья, и я бы хотел прочитать следующие стихи 89-го псалма, которые показывают реальную картину нашей жизни от Моисея. И она очень практична достаточно. 6 по 12 стихи. Давайте прочитаем. «Ты, как наводнением уносишь их, Бог уносит людей, бунтующих людей. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекает и засыхает. Потому что мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все наши дни прошли во гневе Твоем. Мы теряем годы наши, как звук. Дни и лет наших 70, а при большей крепости 80, и самая лучшая пора их труд и болезнь. А они проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Дорогие, как вам такая картина реальности? И это действительно так. Если мы вдумаемся в эти слова, ну, они действительно на опыте подтверждаются. Вот наша жизнь. Наша жизнь летит очень быстро. Максимум проживем 70 лет, может 80. И лучших пора, труд и болезнь. Это действительно так. Это соответствует нашему опыту. И Моисей здесь описывает бренность человека и человеческой жизни. Но еще, возможно, самое-самое здесь, 8 стих, послушайте, «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего». О чем здесь речь? Речь о том, что наша жизнь протекает перед лицом вот этого вечного всемогущего существа и Бога. И Бог видел сердце народа. Вот что самое практическое. Это наше сердце, которое видит Бог. Не только наши внешние поступки, но и самые сокровенные тайные грехи, закоулки нашей души. Ничто не укрыто от света Его лица. Бог видит все, насквозь. Все перед Богом, и наши грехи, и вся наша жизнь перед Его лицом. За всеми практическими вопросами нашей жизни стоит наше сердце, которое Бог видит насквозь. Бог видел насквозь сердце древнего народа Израиля. И оно было бунтующим, гордым и непокорным. Именно поэтому Моисей пишет, «Все дни наши прошли во гневе Твоем». Жизнь первого поколения израильтян, она была окутана мраком греха, бунта и неверия. Бог покарал их за неверие. Они умирали в пустыне по причине гнева Божия. Можно сказать, Моисей постоянно был на кладбище. Там, похоронил в один день, и снова на следующий день хоронит других. Снова и снова. Первое поколение израильтян пало в пустыне. Бог изливал свой гнев на бунтующее поколение и сокращал их дни жизни, пока не взрастил новое поколение, смиренное, готовое следовать воле Бога, доверять Богу. Кстати, тут очень много образов, которые показывают, насколько скоротечна наша жизнь. Образ наводнения, сна, травы, звука. Возьмем просто даже звук. Вот. Если мы ударим в колокол, он зазвучит очень громко достаточно, да? Гул будет стоять, но он быстро утихнет. И Моисей говорит, вот именно так скоротечна наша жизнь. Ни одно творение не вечно. Современный образ, знаете, какой? Я думал, мне понравился образ ТикТока. Знаете, очень короткое видео, или шортс на Ютубе. То есть ты посмотрел и пролистнул. Вот, можно сказать, так наша жизнь. Очень короткая. Вопрос только, что будет отображено на этом видео? Хорошее или плохое? Представьте себе, на этом коротком видео отображено наше сердце. Эта картина усугубляется следующим. Дней наших лет 70, при большей крепости 80. Самая лучшая их пора – труд и болезнь. И даже эти дни проходят очень быстро, и мы летим. Этот текст тоже напоминает снова нам Бытие, 3 главу, где говорится о проклятии грехопадения. Помните, именно грех привел в мир смерть. Именно грехопадение сделало нашу лучшую пору, нашу жизнь трудом и болезнью. А вся жизнь странствием под тенью Божьего гнева. Мы живем в реальности, где даже самое лучшее время несет на себе печать Божьего проклятия при грехопадении, печать грехопадения. И что делать, когда твоя жизнь вот такая... Бесконечная рутина. И Моисей дает очень четкий и ясную цель. Научи нас так исчислять или считать, записывать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Моисей через века говорит нам сегодня и всем людям. Научитесь оценивать дни своей жизни в свете вечности. Чтобы иметь мудрое сердце. Мудрость – это умение видеть себя перед этим великим Богом, понимать вечное значение своей жизни, смотреть на себя, на Бога, на мир вокруг, через призму откровений и глазами Бога. Современный человек может сказать, да, Бог какой-то непрактичный, 38 лет в пустыне. Так это же пустая трата времени. Что делает Бог? Как же реализация себя, как быть с нуждами? Чем они вообще там занимались? Неужели такова воля Божия? Но для Бога эти 38 лет в пустыне и для Моисея, кстати, были огромным смыслом. Знаете каким? Это было время воспитания и формирования народа. Именно в таких условиях народ учился зависеть от Бога ежедневно, учился смирению, учился порядку, учился понимать, что есть, наконец-то, вечный Бог. Это испытывало, закаляло из сердца. И Бог, кстати, не просто так повел их в пустыню. Во Второзаконии, 8 главе, во 2 стихе мы читаем цель. Послушайте, вот цель Божия. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет. Кто вел? Кто повел? Бог повел. В пустыню. Туда. Зачем ты это делаешь? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Как вам такое обучение и такая школа? Заметьте, что пустыня не враг и не проблема для Бога, а школа, полигон для освящения его народа. Именно поэтому, друзья, Бога интересует наша повседневная рутина, а не просто одно хорошее дело. Потому что именно в рутине проявляется наше сердце, практика смирения, практика хранения заповедей и жизнь по заповедям Бога. Бог учит нас мудрости не мгновенно, а день за днем, в той рутине и в тех обстоятельствах, и в тех отношениях, в которые мы живем, в самой нашей жизни. И Богу во всем этом нужно наше сердце. Он хочет научить нас мудрости, чтобы мы научились любить Его всем разумением, чувством, волями, желанием именно в вашей рутине. Можно перефразировать на современный лад Второзаконие 8.2. Я перефразировал, послушайте. «И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по жизни твоей. 15, 30, 40, 50, 60, тех, кто при смерти, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, если там вера, будешь ли хранить заповеди его или нет». И вопрос, что делать, помните вопрос, который мы задали, что делать, когда жизнь проносится, когда твоя жизнь только труд и болезнь, бесконечная рутина, непослушные дети, которых... Да ладно. Обрести мудрое сердце. Вот что говорит Бог. Жизнь – это школа, чтобы мы обрели такое сердце. Давайте учиться на десятке, а не лишь бы как. Мудрое сердце проживает жизнь в осознании того, что оно протекает перед великим Богом, лицом вечного существа, который видит нас насквозь, с которым мы в конечном итоге встретимся, дадим ему отчет о нашей жизни. Иметь мудрое сердце – это как раз и понимать, что наша жизнь, все обстоятельства, все события, все отношения, они перед лицом нашего Бога. Друзья, ваша жизнь в 2026 году будет состоять из того же. Хочу вас утешить. Работа, семья, церковь, быт. Но она может быть прожита перед лицом вечного Бога. Во всех обстоятельствах, во всех отношениях вы можете быть Божьим человеком и переживать их перед лицом вечного Бога. И это меняет все. Все отношение к нашей жизни. И последний вопрос, четвертый. Как обрести радость и надежду? Кажется, ну вот, вся жизнь... перед лицом Бога, где взять сил прожить такую жизнь. Из 13 стиха мы видим вот этот поворотный момент, где Моисей говорит о радости, говорит о надежде. Давайте прочитаем последний текст наш. «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, рано насыть нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за года, в которые мы видели бедствия. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благословение Господа нашего на нас, и в деле рук наших с поспешествуем. В деле рук наших с поспешествуем». Мы видим горячую молитву Моисея, который говорит: «Бог, обратись, будь милостив». Вера Израиля, даже под судом, не перестает взывать к неизменной природе Бога Завета, потому что она знает этого Бога. Моляя Его сменить гнев на благодать, на милость. И это, кстати, молитва не о заслугах. Это молитва о благодати, которая основана на заветных отношениях с Богом. Израиль должен был помнить, что несмотря на их жизнь в пустыне, есть еще события искупительные. Какие? Бог вывел израильский народ из Египта, заключил с ними завет и дал великое обещание, обетование, что Он приведет их в обетованную землю. Это есть конечная точка их странствия. И в основании этого лежала Божья милость, Божье искупление, спасительная благодать, Божье восстановление. Заветное искупительное отношение с Богом Яхве, с этим вечным Богом. Этот же Бог милости вывел их из Египта и ведет их в вечный покой. Там, где Он будет их Богом, а они будут его народом. Вот основание для радости и надежды. Именно поэтому народ Божий мог воскликнуть: «Обратись, Господь, смилуйся, даруй нам свою благодать, насыть нас своей милостью, мы будем радоваться, яви нас, на нас свою славу, благослови дела наших рук, руководи нами». И это молитва о том, что краткая земная жизнь посреди рутины и в рутине обретает смысл и силу. И можно с уверенностью сказать, что молитва Моисея услышана, когда мы читаем Новый Завет. И милость Божья наивысшим образом явлена в Иисусе Христе. Христос говорил, Откровение 1:8, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Тот, кто есть, кто был и кто бредет, Вседержитель». Иоанна 10:28, «Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут. Их у меня никто не отнимет». Это о нас. Друзья, Христос вечный, Он есть начало и конец всего. Можно сказать, молитва Моисея услышана в Иисусе Христе. Во Христе мы соединены с Богом. В союзе со Христом мы можем найти окончательную защиту, пристанище и покой. У нас есть точный и неизменный адрес, наше прибежище, которое есть Господь. Дорогие, весь 2026 год приближается. С его технологиями, переменами, вызовами, с его рутиной, бытом, повседневными заботами. Но вот четыре ответа на те вопросы, которые мы задавали, Псалма 89. Первое, наша идентичность. Мы Божьи люди. Какие бы другие ответственности мы ни несли, какие бы события ни переживали, мы должны помнить, в чьей мы команде. Мы Божьи люди. Наше убежище. Бог – наша единственная незыблемая крепость в мире. Другие укрытия не дадут истинный покой и радость, которым мы склонны, возможно, убегать и там искать и все это. Мудрость. Наша короткая жизнь обретает смысл, когда мы размышляем, что мы проживаем свою жизнь перед лицом вечности и перед Богом. И надежда. Она не в изменении обстоятельств. Два человека могут быть в одних и тех же обстоятельствах. Один будет радоваться, наслаждаться Богом и стоять, как крепость. Второго будет трясти. Надежда не в обстоятельствах. Она в Божьей милости, явленной в Иисусе Христе. Давайте проживем этот год не в бегстве от реальности, а в реальных отношениях с реальным и вечным Богом. И пусть Он будет прославлен. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя о том, что молитва Моисея услышана. Ты даровал Сына, который пришел в этот мир, воплотился и стал человеком, умер и воскрес. Он сейчас сидит и управляет этой вселенной, и в конечном итоге Он вернется. Дай нам осознавать это и проживать 2026 год в осознавании того, что Ты наше прибежище. Даруй нам учиться в Твоей школе с названием «Жизнь» и учиться мудрому сердцу. И утешаться евангельской надеждой, что мы Твои. И в конечном итоге пусть Твоя слава будет явлена и в этом году на нас. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.